Другая сторона успеха. Юлия Монастыршина, город Москва. Незрячая пианистка, лауреат международных конкурсов, доктор искусствоведения, приглашенный профессор консерватории Сиднея, художественный руководитель фестиваля «Путь к свету». Талант всегда зрячий. Соломон Михоэлс. Ее мама, яркая эксцентричная красавица, выросла в Москве. Туда из освобожденного Кенигсберга через несколько лет после Великой Отечественной войны перебралось небольшое семейство. Фронтовая медсестра и боевой полковник хотели вырастить единственную дочь известной пианисткой. Увы, Прима из наследницы не вышла, зато, осваивая инструмент, эффектная студентка блистала в светском обществе. Вскоре, победно цокая каблучками, она отправилась в ЗАГС с благородным женихом из семьи московских интеллигентов. Кандидат математических наук и очаровательная музыкантша. Плодом их союза стала маленькая Юля. Дочка обликом походила на мать, а пытливым умом и добрым нравом взрослея стала напоминать отца. Близкие обожали девочку. Их принцесса ни в чем не нуждалась. Кажется, она родилась с серебряной ложкой во рту и в рубашке одновременно. Будущее малютки выглядело успешным. Только судьба часто не видит счастливых знаков и по-своему обходится с людьми. Поначалу глаза Юли казались здоровыми. Иной раз она не замечала оставленные в стороне игрушки, но о том, что у ребенка сужены поля зрения, взрослые не догадывались. Когда дочери исполнилось 4 года, мама вдруг сменила обстановку. Она развелась с отцом, вышла за инженера золотых приисков и перекочевала к новому мужу в солнечный Магадан. Там, используя северный коэффициент, преподавая вокал и игру на фортепиано, энергичная особа скопила деньги на личную московскую квартиру. Такое случалось в Советском Союзе. Юля жила в столице у маминых родителей. Она очень любила бабушку с дедом и, приезжая к матери на север, тут же просилась обратно. В начальную школу девочку все-таки решили отдать в Магадане. Там она подхватила грипп, и коварный вирус разбудил скрытое генетическое заболевание. Зрение первоклашки упало до 15%. Испуганная родительница тут же отвезла дочь к московскому светиле. На консультации у эскулапа вспыхнули чувства, пожар перекинулся на мать, и после очередного развода она стала женой профессора офтальмологии. Их сын, единоутробный брат Юлии, родился здоровым. Девочке комиссия присвоила первую группу инвалидности. Отчим не смог вернуть ей зрение. В неистовом желании одолеть судьбу мама испытывала на дочери все возможные средства. Бедняжка перенесла кучу операций. Спустя десятки лет современный врач, изучив ее медицинскую карту, грустно произнес: «Без этих вмешательств вы бы видели гораздо лучше». Все так, все так. Часто родители, испытывая острую вину перед больным ребенком, перестают здраво мыслить. Броня судьбу, переживая стресс, успокаивая совесть, они стремятся использовать любые шансы на удачу и бессознательно вредят маленькому человеку. Врачи не дают гарантий. Хирургические операции нередко приносят отрицательные результаты. За временным улучшением наступает регресс. Жесткие препараты губят иммунитет, страх и боль угнетают нервную систему. Возникают побочки. Дорогое лечение разоряет семейный бюджет. В результате длительных переживаний страдает не только детская, но и родительская психика. Рушится общее здоровье. Понимание ошибок приходит с опозданием. Чужой опыт не вразумляет тех, кто впервые сталкивается с бедой. Люди в смятении наступают на старые грабли. Кто осудит их за это? Мать фанатично стремилась исправить Юли на зрение. Благо другая семья, новый муж и маленький сын требовали внимания. Юная инфанта продолжала жить в дедовском замке. Она считала бабушку мамой, а родившую ее женщину принимала скорее за старшую сестру или беспокойную взрослую подругу. В Москве слабовидящую ученицу родственники отправили в обычную школу. И, как показало время, хорошо сделали. В кругу зрячих сверстников девочка лучше приспосабливалась к жизни. До 13 лет она могла еще что-то видеть, читать, записывать. После начались гормональные сдвиги, зрение снова упало, знаки на бумаге совершенно расплылись, а о том, что пишут на доске, ей стала говорить сидящая рядом подруга. Но об интернате для слепых речи не шло. Юля продолжала жить в зрячем мире. Любимый папа с другого конца Москвы приезжал делать с дочерью уроки, читал вслух, увлеченно рассказывал о науке, искусстве, литературе. Вместе им было страшно интересно. Ребенок и взрослые часами не могли наговориться. Они делились секретами, летом ездили на юг, бродили у моря. Рано умерев, отец остался в Юлином сердце. Портрет лучшего мужчины на земле хранится в ее кабинете. Блестящие природные способности помогли незрячей школьнице с отличием окончить восьмилетку и поступить в музыкальное училище. Там она научилась запоминать ноты, слушая аудиозаписи известных пианистов. Сложнейшие произведения великих композиторов хранились в ее голове. Фортепиано Юля любила с раннего детства и занималась часами. Феноменальная музыкальная память, абсолютный слух, чувство ритма, ладовое чувство, пластичный и координированный двигательный аппарат, способность к музыкально-слуховому представлению, невероятная обучаемость и титаническое упорство. Счастье – это развить талант до предела. Правда, вокруг темень, но чтобы знать красу вселенной, рыцарь, мне не нужен свет, поет в опере слепая дочь короля Иоланта. А значит, вперед, к мечте, падая и стукаясь лбом о преграды. Отдельно занимаясь с тифлопедагогом, она быстро выучила рельефно-точечный шрифт и овладела методом слепой печати. Юлия даже выиграла конкурс чтения письма по системе Брайля, так, без особой нужды, для порядка. Одаренная девушка легко усваивала разные науки. Ее награды, золотые медали и красные дипломы привычно копились на полке. Кроме генетического заболевания, в наследство от мамы Юли достался женский магнетизм. Только до поры, кроме искусства, в девичьем сердце никто не помещался. Просто знакомство, без всяких амуров. Подруги, друзья, общее гуляние. Врожденная по отцовской линии здравомыслие хранило ее высочество от романов. При дворе часто собирались гости, было весело, шумно. Творческая молодежь развлекалась как могла. Бабушка шептала деду: «Артисты сумасшедшие, как с цепи сорвались, и Юлька наша туда же». Свой изъян скромница умело скрывала и, обладая небольшим остатком зрения, двигалась с грациозной осторожностью. Один романтичный юноша ласково назвал ее кошкой и пригласил в кино. Там Юлия не заметила прозрачную дверь и с грохотом протаранила соседнее окно. Столкновение выглядело нелепо. Стыд смешался с болью, а кавалер просто сбежал. Трусишка навсегда зарекся дружить с инопланетянками. Позже она взяла в руки белую трость, а новым знакомым стала честно говорить, что плохо видит и нуждается в сопровождении. Со временем, поднабравшись здорового цинизма, Юлия перевела свой недостаток в достоинство. Умная, красивая, да еще и слепая. Редкая фишка. Дорогого стоит. Вот и симпатичная кума, тоже незрячая, говорит: «От кавалеров в метро отбоя нет. Прямо клуб знакомств. Только и слышишь: вам помочь, вам помочь. Схватит такой подлокоток, вагон заведет, рядышком постоит гордо, духами твоими подышит, взглядом оценит, спросит ласково чего-нибудь, да еще наверх сопроводит. Там и бери его за рубль 20. Или отпускай, пусть летит, фантазирует. У самого, небось, грехов, как блох у кобеля, алименты не плачены. А тут вырос над собой и полегчало. Джентльмен, груз с души, настроение, во. Юль, может, это наша миссия им помогать?» К слову о сердечных делах. Есть в кругу слепых те, кто сводит незрячую молодежь друг с другом для знакомства. Но нравится людям чужие судьбы устраивать. Сваты, одним словом. Кап да кап на мозги. Дескать, со своими нужно встречаться, чтобы все хорошо складывалось. И любимая бабушка туда же. Нечего со зрячими хороводиться, за слепого нужно выходить, понимать друг дружку будете. Кивнула Юля головой и в 17 лет поехала на смотрины. А как еще? Покоя не дают. Свели ее не с кем-нибудь, а со звездой первого московского интерната для инвалидов по зрению. Ровесник, умница, парень, слепой от рождения, тоже с бабушкой живет. После он на философский факультет поступил, окончил МГУ наравне со зрячими, да еще и докторскую диссертацию защитил. Ну а пока только познакомились. Дружат, встречаются, и посредники рады, дело к свадебке. Только не на ту овечку напали. Подумала здраво: любви нет, В быту проблем уйма, своя дорога впереди и вообще. Кто сказал, что слепая обязательно за слепого должна выходить? Чушь какая. Слушай, говорит жениху, будем друзьями и только. Так и порешили. Дружили после многие годы. Встречались часто, пока его не стало. Удивительный был человек. Слепой начисто, а все преграды чувствовал. Лестницы, двери заранее познавал. Однажды в Геленджике незрячую компанию, человек 10, ночью от моря по крутой дороге к санаторию вывел. Днем гуляли, веселились, обо всем забыли. Глазастые, кто был, друг на друга понадеялись и разбежались. Сопровождать некому. Стемнело, связи нет, приплыли. А он, айда, говорит, я дорогу знаю. Встали гуськом, уцепились друг за дружку и 3 километра весело за ним отмахали. Не ошибся, дошли. Такие дела. Но не все умеют хорошо ориентироваться. Юлия, к примеру, одна и шагу не ступит. В молодости рисковала, смелая была, а теперь нет. Ждет, когда проводят. Себе дороже. Подруга недавно в метро погибла. С мужем шла. Оба незрячие, тросточки в руках. Толпа надавила, край перрона сорвалась, а он не удержал. Поезд не затормозил даже. Быстро все. Часто такое случается. Не говорят просто. Город большой. Да и слепые, бывает, чудят. Есть, есть среди них каскадеры. Я могу, я докажу, я лучший. В наушниках ходят, трость в руки не берут. Вот знакомая на природе с друзьями отдыхала. Те давай со скалы на скалу прыгать, в полете фотографироваться, и она за ними. Ну куда тебя незрячую несет? Я не хуже. Доказала? Кому? Зачем? Больше года гипс носила и ногу расхаживала. Вообще-то инвалидов по зрению можно условно разделить на 2 группы. Одни учились со зрячими сверстниками в обычных школах, другие росли в закрытой интернатской среде. Первые, как правило, коммуникабельны и легко проникают в социум. Вторые больше вращаются в своем кругу и представляют нечто вроде касты. Ее члены крепко связаны узами общих интересов. Они в большинстве образованы, профессионально востребованы, неплохо зарабатывают, наделены редкими качествами и относятся к окружающим с некоторой долей снобизма. Здесь приняты слепые браки, где появление незрячего потомства родители оправдывают собственным примером. Мы ведь пробились, мы смогли. В первой же группе, напротив, больше смешанных союзов. Там один из супругов обладает зрением, и рождение детей, заведомо обреченных на слепоту, считается ошибкой. Эти мнения не оспариваются, они лишь доказывают неоднородность инвалидной среды, где, кроме вышеназванных, есть и другие архетипы. Из них резко выделяются слепаки. Так сами незрячие именуют отдельных представителей своего круга. Слепак – заметное явление. Такой субъект считает, будто ему все чем-то обязаны. «Я инвалид и горжусь этим» – фраза из его словаря. Он ожесточен, не склонен к компромиссам и, образно выражаясь, любит открывать двери ногами. Названная позиция отталкивает окружающих и вредит слепому. Ведь на самом деле кичиться своим недугом так же неразумно, как и стыдиться его. Да и комплекс превосходства наравне с комплексом неполноценности является особым нарушением психики. Есть еще один анекдот. Слепую Машеньку спрашивают за обедом. «Машенька, ты чего такая недовольная?» «Да вот, все наелись пельменей, а я нет, голодная сижу». Ей кладут добавку с горой. «Ну что, Машенька, теперь хватит?» «Хватит». «Так что ж ты опять надутая сидишь?» «Да представляю, сколько вы себе наложили». Избавиться от недовольства, злости, обиды, жить с чувством любви и благодарности к окружающим – высшая степень просветления. Увы, не всем удается к ней приблизиться. Многие, и слепые, и зрячие, остаются на уровне Машеньки. Несмотря на известные различия, в целом внутреннее равновесие, достоинство, гуманность, сдержанность и доброта объединяют многих инвалидов по зрению. Только идти по жизни каждому из них приходится своей дорогой. Из музыкального училища Юлия направилась в Московскую государственную консерваторию. Может, сейчас как-то по-другому, но раньше туда без протекции и занятий с местными профессорами поступить было почти невозможно. Ажиотаж, дикий конкурс, талант на таланте и все зрячие. А наша слепая, без связи, без знакомств, да еще и на прослушивание в конце очереди оказалась. Лето, Окна в малом зале раскрыты настежь, духота страшная. Комиссия устала, кто дремлет, кто с коллегой беседует, кто кроссворды отгадывает и на часы смотрит. Жарко. Тут наставница Юля говорит. Нужно, деточка, чтобы они своими журналами обмахиваться перестали. Заставь их слушать. Ты можешь. Села Юля к роялю и сыграла так, что когда закончила, пауза священная над сценой повисла. Комиссия замерла. С пианистки под ручьями, платье к спине прилипло, очнулась, выдохнула и поняла, что проходит. Во время диктанта ей разрешили воспроизвести нотный текст на рояле. А сольфеджио странная абитуриентка неожиданно сдала прямо на консультации. Там сыграли бесконечную гармоническую последовательность и предложили кому-нибудь ответить, из каких аккордов она состоит. Никто не вызвался, а Юля, страшно стесняясь, ощупью подошла к инструменту и повторила цепочку повышенной трудности. На экзамен ей сказали не приходить и заранее поставили отлично. В том году она единственная из выпускников своего училища поступила в Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. Мама, узнав радостную весть, объявила: «Все, едем в Березку покупать тебе гардероб». «Зачем?» – удивилась дочь. «У меня же есть юбка и кофта». Наша принцесса, хоть и росла в достатке, вовсе не была избалована. В консерватории ее взяла под крыло замечательная, известная на всю страну преподавательница, воспитавшая множество талантливых музыкантов. Занимаясь у мастера, юная пианистка, еще не окончив учебу, стала лауреатом международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха и вошла в число победителей знаменитого фестиваля «Пражская весна». Сначала к необыкновенной исполнительнице пришла слава, затем в ее сердце пожаловала любовь. Ах, как он играл! Одаренный, зрячий, блистательный юноша, победитель мировых конкурсов, кумир восторженных поклонниц. Ах, как играла она! Трепетная, яркая, живая. Звездная пара занималась у одного педагога. Вихрем кружились чувства, кроме музыки и полета вокруг ничего не существовало. Влюбленные и расписались-то на лету, не успев толком представить друг друга родителям. После. Все после. Их, конечно, поймут. Ведь впереди целая жизнь, только радость и счастье. «Милочка», – произнесла свекровь чуть позже, вызвав невестку на разговор. «Слепая жена нам не подходит». «К чему этот груз? У моего сына великое будущее. Ему необходимы внимание и забота. К тому же мальчик достоин полноценной семьи, а с вашей наследственностью, сами понимаете, при всем уважении, этот брак я расстрою». Мадам оказалась человеком слова. Вскоре ее сын послушно отправился в США на гастроли, обратно он не вернулся, оформил развод дистанционно и женился на американке. Так, словно раздавленный в темноте окурок, угасла первая любовь. Внутри Юлия чувствовала себя брошенной, слепой и никому не нужной. Ища спасения в творчестве, несчастная переиграла руку, и кистевой спазм навсегда перечеркнул ее сольную карьеру. Чтобы закончить образование, вчерашняя знаменитость перевелась на музыковедческий факультет. К счастью, рядом оказались добрые, интересные люди. Благодаря им Юлия поднялась, отряхнулась и решила, что судьба макнула ее в таз нарочно, с целью показать, чем действительно следует заниматься. Она увлеклась новым предметом, обнаружила в нем жизненное призвание, стала кандидатом искусствоведения, а позже защитила и докторскую диссертацию. Красавица сделала выводы из личного прошлого, перестала грустить, вышла замуж за зрячего психолога и родила здорового сына. Первым родам почти ничего не мешало. Тогда еще бабушка командовала их семейным гарнизоном, и спорить с ней не решался даже старый полковник. Когда гран-маман радостно улыбнулась, узнав о беременности внучки, все согласно примолкли. Только мама Юли втихаря истерила, таскала дочь по консультациям и приставляла нож к горлу педиатров, требуя гарантировать здоровье будущему ребенку. Доктора выкручивались как могли, обещания не давали и советовали в крайнем случае приводить на свет только мальчиков. Лишь одна молодая специалистка в области репродуктивной генетики честно сказала: – «Ничего не знаю, но, глядя на вас, чувствую, все будет хорошо». Эти слова решили дело. Ребенок оказался здоровым. За 16 следующих лет муж спился. Кажется, психолог не выдержал длительного общения с незрячим человеком. Такое бывает. Накапливается усталость, гаснут чувства. Когда они поженились, Юлия еще ходила самостоятельно, пользуясь тростью, ездила в метро, что-то делала по дому. Однако остаток зрения падал, требовалась дополнительная опека, а ждать ее было уже не от кого. К тому времени снаружи многое изменилось. Пришли лихие 90-е, рухнула стабильность, настало безденежье. Но утонченная, внешне слабая, обезоруженная недугом женщина справилась с обстоятельствами. Чтобы прокормить сына, себя и близких, она получила экономическое образование и, вырвав музыку из сердца, стала коммерческим директором крупной фармакологической компании. Талантливый человек талантлив во всем. Избитая, но справедливая фраза. Ее бизнес уверенно шел в гору. Руководство фирмы молилось на свою лаверну. Так древние римляне звали богиню ночной тьмы, прибыли и торговли. Ей поручали самые ответственные финансовые задания. Жизненный опыт, коммуникабельность, воля, чувство юмора, глубокие знания, блестящая память – это прекрасно. Однако в деле, почище иных достоинств, незрячей коммерсантке частенько помогал ее завидный недостаток. Помните? Красивая, умная, да еще и слепая. Абсолютно осознанная стратегия жизни, перед которой трудно устоять. Предложить опереться на руку незрячей спутницы обязан каждый достойный бизнесмен. А если по дороге в переговорную Юлия вдруг оступалась или натыкалась на что-нибудь по вине неловкого партнера, скидка в лишние 10% ее компании была обеспечена. Но, как правило, для победного результата бизнес-леди хватало милой улыбки и ощупью найденной на столе чашки кофе. И так дело развивалось. Оказавшись на плаву, Юлия протянула руку слепым друзьям, многих вытащила из безденежья, устроила на работу. Средств хватало. Она построила дом, купила квартиру, помогла встать на ноги сыну. Примерно в те времена ее матушка овдовела и по новой бросилась спасать дочери зрения. На сей раз упрямой женщине заблагорассудилось вживлять любимой девочке искусственную сетчатку. Юлия не смогла отказаться. Крупная швейцарская клиника без особых гарантий бралась за операцию. Нужные анализы делали отечественные специалисты. На приеме московский врач, прочтя историю болезни, спросил: «Как, вы еще живы после этого?» «Жива. А замена сетчатки – ваше решение?» «Нет. Это мама, все хочет меня вылечить». «Ну, дорогая, тогда как художник художнику. Операция длится 6 часов, мозг под угрозой, а специальный датчик нужно регулярно менять. Особой уверенности нет, зато есть риск, однажды увидев сына, спросить: «Мальчик, как тебя зовут? Вам это надо?» «Конечно нет». «Ну, тогда привет маме. Надеюсь, больше не увидимся». Вопрос отпал. Мать сдалась и затаилась на время, а дочь продолжила зарабатывать деньги. Если спросить, что она делала в те годы, то можно услышать: рано ложилась спать. Трудилась, как заведенная, не жила, а существовала. Однажды Юлия, одновременно разговаривая по трем телефонам, предложила визитеру чаю, а в ответ услышала: «Вы кажетесь печальной. Будто давно живете в клетке, а летать еще не разучились. Может, все-таки пора на волю?» Иногда провидение говорит устами чужих людей, нужно просто его услышать. Юлия оставила прибыльную должность, вернулась в искусство и ни разу об этом не пожалела. В скором времени она стала профессором Федерального университета, обрела учеников, начала просветительскую деятельность и запустила ряд культурных проектов. Да, заново обрести истинный путь удается немногим. Однако творить, создавать, испытывать счастье, жить в гармонии с миром можно, если знать свое предназначение и решительно ему следовать. В вопросах личной жизни Юлия не была легкомысленной. Зрячие мужчины находили ее сами, и на иждивении ни у кого из них она не состояла. В отличие от многих подруг, независимая женщина, помня первый опыт, всегда тщательно оценивала ситуацию и не делала ошибок. Зато подруги иногда удивляли. Одна слепая красотка удачно вышла за солидного бизнесмена из Сибири. Их свадьбу показывало местное телевидение, молодая без счета тратила деньги, разъезжая на авто с личным шофером. Как-то она отправилась в столицу развеяться и поучиться на курсах цифровой грамотности для незрячих. Там беззаботная миллионерша подружилась с Юлией, а еще по уши втрескалась в слепого нищего шалопая. То, что голова у парня не в порядке, было ясно сразу. Он заводился по мелочам, играл на чувствах и психовал без повода. Юлия просила подругу остыть, не путать туризм с эмиграцией и после обучения ехать во свояси. Однако та развелась с богачом, перебралась к милому в Тмутаракань и родила слабовидящего сына. После они стали жить в Москве, снимая комнату в общежитии. Слепой папаша за гроши работал в колл-центре и прикладывался к бутылке. Незрячая мать вела хозяйство, обихаживала супруга, готовила обеды и воспитывала больного ребенка. Вскоре любимый стал ее поколачивать, объясняя, как правильно встречать мужика с работы. Однажды и вовсе избил неряху за небритые ноги. Экзекуция вернула рассудок заблудшей женщине и придала ускорение ее личностному росту. Она бросила имбецила и, окончив институт, стала мануальным терапевтом. Трудоустройство – любимая мозоль каждого человека с ограниченными функциями организма. Уволить инвалида законным путем очень трудно, поэтому ни один руководитель в здравом уме не примет его на работу. Обив пороги многих государственных учреждений, незрячая кандидатка постучалась в двери поликлиники управления делами президента. «Ах, какая жалость!» – сказали там. «Мы все документы заполняем на компьютере, а вы не видите монитора». «Нет проблем», – ответила соискательница. «Я установлю говорящую программу и…» «Ой, не дали ей договорить. Нельзя, нельзя. Мы работаем только с лицензионным обеспечением». «А как же слова президента о правах инвалидов?» – поинтересовалась слепая. Начался переполох. Должностные лица тут же устроили совещание. 2 часа они бились над вопросом и, наконец, решили – все-таки нельзя. В итоге слепая мануалистка устроилась в частный фитнес-клуб, где начала зарабатывать хорошие, даже по столичным меркам, деньги. Гораздо раньше Юлия стала крестной матерью ее ребенка. Несмотря на громкие разговоры об инклюзии, дискриминация инвалидов по зрению происходит на разных уровнях. Как-то на творческом олимпе возник юный слепой пианист, обладатель гран-при ежегодной премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Одаренный подросток жил с мамой. Из-за бедности они не могли оплачивать коммунальные услуги, поэтому справедливый суд, несмотря на инвалидность ребенка, арестовал за долги их счета и банковские карты. Незрячий виртуоз занимался в спартанских условиях. Юлии пришлось найти его матери адвоката для оформления банкротства. Но суть не в этом, а в том, что, став победителем премии мэра Москвы, слепой юноша не смог поступить ни в один музыкальный вуз города. Ему просто не позволили сыграть диктант на рояле. «Ноты пишутся ручкой, мы не пойдем против правил», – пафосно заявили столичные корифеи. Слепому, нищему лауреату удалось поступить только в губернский музыкальный колледж, хотя перед его талантом могли открыться двери лучших европейских консерваторий. Оставим без комментариев этот показательный случай и перейдем к дальнейшим хроникам жизни. Снова выйти замуж Юлию подтолкнул случай. В доме, где она жила с мамой, сломался газовый котел. Чинить его приехал мастер на час, бывший военный. Офицер запаса влюбился в незрячую хозяйку. А еще в качестве потенциального зятя он сильно понравился будущей теще. Союзники объединили усилия. В результате двусторонней осады Юлия сдалась и снова вышла замуж. Чуть погодя, она, несмотря на бальзаковский возраст, неожиданно забеременела. Неугомонная мама снова ринулась в бой. Теперь она испугалась, что из-за родов дочь потеряет мизерный остаток зрения. Как будто 3% дневного света могли стоить одной маленькой жизни. «Ты ослепнешь, ты совершенно ослепнешь», – иступленно твердила она. По маминой указке Юлию отговаривали знакомые, родственники и медицинские специалисты. В конце концов, одержимая фобией женщина сама договорилась с клиникой, назначила время и поставила дочь перед фактом. Беременная приближалась к состоянию депрессивного психоза. Что делать? Недавно звонила близкая подруга и убеждала рожать. Весы колебались. Юлия ходила из угла в угол. Пришло время ехать на операцию. Супруг помалкивал и крутил в руках ключ от машины. Тогда бедняжка решилась. Пусть слово друга, слепого наставника, мудрого, выдающегося человека станет последним. Да или нет? Нужно лишь взять телефон, набрать заветный номер, спросить. Протяжные гудки, ожидания. Наконец-то. Алло? Кто-то чужой. Странно. Друг всегда сам отвечал на звонки. Здравствуйте. Позовите, пожалуйста. Он скончался. Сегодня ночью. Донеслось в ответ. Юлия положила трубку. «Мы никуда не едем», – сказала она мужу. Их сын родился здоровым. Его назвали в честь того, чей финал оказался прелюдией новой жизни. Мальчик проявил редкие музыкальные способности и рано вышел на сцену. Маме он стал другом, учеником, единомышленником. Вместе они придумали оригинальную концертную программу, вместе принялись творить и подниматься на вершины. Каждый из нас стремится к счастью, но каждый очень хорошо знает, что достичь его в реальной жизни невозможно. Находясь на пике блаженства, понимаешь, что вот сейчас санки поедут вниз. Однако за неудачей следует взлет, за поражением победа. Это как времена года, и в творчестве, и в жизни. Главное, нельзя останавливаться. И еще, нельзя опускать руки. Внезапно заболела и умерла мама. Юлия очень любила ее, самую беспокойную и родную женщину на свете. Уход матери нарушил равновесие в семье. Супруг отдалился и, чуть погодя, сделал жесткий выбор. Шла специальная военная операция. Стране требовалась помощь, и опытный военный вернулся в строй. Чтобы избежать гнета расставания, уехал неожиданно, а спустя 3 месяца погиб при выполнении боевой задачи. Последнее «прости» за него сказала похоронка. Государство стало заботиться о вдове и сыне. Пособий хватало, работа приносила дополнительные средства, менялась жизнь. Юлия снова встретила зрячего мужчину. Их познакомило схожее горе. Состоятельный вдовец, чуть старше, предложил сойтись. Она честно рассказала ему, как нелегко бывает человеку рядом с незрячим партнером. Предложила не встречаться какое-то время и хорошенько подумать. Он послушался, уехал и вернулся раньше срока. Ставить штампы в паспортах они уже не стали. Просторная квартира из нескольких комнат, черный рояль, портрет отца над кабинетным столом, атмосфера покоя. Входить в интересное одиночество – огромная привилегия нашей жизни. Чем меньше вокруг пустой суеты, тем больше у вас духовных возможностей. Самозабвенное желание развивать свой дар, стремление к напряженной работе – непременная часть таланта. Многие люди, обладая огромным творческим потенциалом, не реализуют его в полной мере, так и оставаясь до конца жизни подающими надежды непризнанными гениями. Не бойтесь себя расходовать, трудитесь. Вся потраченная энергия вернется вам сторицей. Чтобы оставаться среди лучших, нужно упорно расти. Концертные организации не спешат связываться с незрячими артистами. Сейчас некоторым кажется, будто народ устал от внешних передряг. Людям хочется расслабиться, отдохнуть, а вид слепого исполнителя омрачает зрительские чувства. Поэтому инвалидность приходится компенсировать новыми знаниями, живым подходом, оригинальным исполнением, харизмой. Хорошо, что разговаривать со зрителем можно не только со сцены. В глобальной сети размещены музыкальные уроки, культурные диалоги и публичные лекции нашей героини. Чтобы потеснее сблизиться с иностранной аудиторией, ведущая авторского блога недавно выучила английский язык. Кажется, при необходимости она освоит и китайский. Учебные труды Юлии Монастыршиной изданы на бумаге и давно служат искусству. Как оставаться в гармонии с миром и самим собой, рассказывает читателям ее книга под названием «77 законов креативности». Жизнь идет, восхождение продолжается. И осилит его тот, кто хорошо знает, что находится на другой стороне успеха.